Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Правда, неотделимая от красоты. К 175-летию со дня рождения и 120-летию со дня блаженной кончины величайшего русского композитора Петра Ильича Чайковского. В нашей студии доктор искусствоведения Марина Павловна Рахманова. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня я приветствую в студии Марину Павловну Рахманову, доктора искусствоведения, и мы продолжаем разговор о духовно-музыкальных произведениях Чайковского. Сегодня речь пойдет о сборнике, который так и называется «Девять духовно-музыкальных сочинений». Марина Павловна, это одно из последних творений в этой области.
Это последний сборник Чайковского. Если помните, в предыдущих передачах мы говорили о двух циклах Чайковского духовно-музыкальных, о литургии Святого Иоанна Златоуста, сочинение 41-е, и о всеночном деньге, сочинение 52-е. После этого, позже уже, Чайковский написал ряд духовно-музыкальных сочинений, которые при изданиях, это середины 80-х годов уже, были объединены в тетрадь, которая так и называется «Девять духовно-музыкальных сочинений». И потом еще спустя два года, уже в 87-м году, Чайковский написал еще одно духовно-музыкальное произведение, вот оно действительно последнее в его творчестве хронологически. Это «За достойник Пасхи Ангел Вопиеша». Мы говорили также о том, что литургия Чайковского и всеночная – очень разные сочинения, что если литургию Чайковский написал, повинуясь прежде всего какому-то внутреннему чувству, внутреннему видению, что это лирическое сочинение, необычное достаточно и очень остро воспринятое при его исполнении, остро как и положительную, так и в отрицательную сторону. И что «Всеночное бдение» – это как раз другой случай, когда Чайковский прислушался к той важной критике, которая прозвучала по поводу его литургии, критике из церковных кругов. И «Всеночное бдение» уже писал, опираясь на распевы и создавая какие-то новые формы их звукового оформления, новые формы их обработки, которые, может быть, не сразу были восприняты, но потом принесли очень важные результаты в творчестве последующего поколения русских композиторов уже в эпоху нового направления. И всеночная, в отличие от литургии, которая очень быстро стала и любимым, и исполняемым сочинением, и несмотря на запреты, которые первоначально сопровождали ее появление, сначала ее запрещали петь в храмах, но потом она довольно быстро вошла в жизнь и до сих пор в этой жизни находится. Это любимое, исполняемое и в концертах, и на клиросе иногда тоже сочинение. Всеночное бдение вошло в церковно-певческую жизнь только отдельными своими частями. Как концертное сочинение оно исполнялось крайне редко, это уникальные случаи, потому что стиль этого сочинения и не концертен. Но те способы осмысления древнерусских распевов, которые найдены во всеночной, они, тем не менее, очень важны. И вот встает вопрос, что делал Чайковский после этих двух совершенно разных больших духовно-музыкальных циклов. Не очень известно, что бы он делал, если бы у него не было бы прямого побуждения, прямого повода обратиться снова к духовной композиции, и этим поводом стала аудиенция, который ему дал император, уже Александр III, который вообще очень известно про него, что он любил музыку Чайковского, что среди русских композиторов это явно был его любимый композитор. И вот в 84-м году, в феврале, Чайковский был принят императором, Есть краткое в письмах Чайковского изложение, что это был очень, ну, такой приятный для Чайковского разговор, что это было очень хорошо, и Андрей Протопопов был очень с ним любезен и ласков, и Чайковский был счастлив. И, в числе прочего, император выразил пожелание, чтобы Чайковский писал для церкви еще. Я не знаю, слышал ли император до этого времени его литургии в Всеночном дне, скорее нет, потому что все-таки в Петербурге литургия в это время не исполнилась, Всеночная тем более. Но он мог знать, что Чайковский работал для церкви и выразил пожелание, чтобы он эту работу продолжил.
Ну, скорее всего, не слышал и критиков, да?
Да, и критиков он не слышал. У императора Александра III были свои идеи относительно того, что надо церковную жизнь России как-то преобразовать, очистить, упорядочить. Это были идеи национального направления в разных областях этой церковной жизни, в том числе, очевидно, и в певческой. Об этом можно судить, потому что буквально в первые месяцы своего царствования он назначил нового начальника придворной капеллы, нового управляющего придворной капеллы. Причем назначил он начальником, который должен был как бы в общем управлять всей деятельностью капеллы, не только церковно-певческой, а и хозяйственной, и издательской, ну, в общем, всем, что связано с придворной капеллой. Он назначил своего, ну, можно сказать, близкого ему человека, потому что он был его адъютантом в молодости, и потом они были достаточно близки. Это граф Сергей Дмитриевич Шереметьев, который был очень культурным человеком, который наследственно должен был разбираться в церковном пении, потому что его отец содержал знаменитую Шереметьевскую капеллу, которую руководил Гавриил Ломакин, и граф Сергей Дмитриевич вырос с детства с прекрасным церковным пением. Он очень церковный человек был во многих отношениях, очень просвещенный. И вот именно такого человека, близкого себе и, безусловно, очень патриотического образа мысли, император поставил во главе капеллы, предоставив ему выбрать себе сотрудников. И Сергей Дмитриевич Шереметьев, посоветовавшись и сам подумавший, очевидно, избрал управляющим придворной капеллы Эмилия Алексеевича Балакирева его, а тот предложил в качестве своего помощника Николая Андреевича Римского-Корского. Но лучше выбора трудно, конечно, было придумать. И на этот выбор, вот на новую жизнь капеллы и на новую ее руководящую роль в жизни, церковно-певческой жизни страны, возлагались большие надежды. Рассчитывали, что будет сделана новая гармонизация всего круга церковных песнопений, что это будет, так сказать, примером для всех. Но эти надежды не полностью оправдались, потому что все это не так просто было. И хотя Балакирев и Римский-Корсаков гениальные русские музыканты, но это еще не значит, что они могли своей деятельностью преобразовать все церковное пение. Об этом надо будет как-то отдельно поговорить, что они там сделали в капелле, а они сделали.
Но необходимость в этом назрела. Это уже
необходимость назрела. И император, очевидно, как-то это ощущал, но у него, конечно, не было конкретных пожеланий. Чайковский так его понял, что надо действовать в области церковного пения в национальном духе. Правильно, конечно, понял, потому что именно этого он хотел от Балакирева и от Корсакова. Но и это одно и то же время. В 83-м году, в конце, по-моему, были назначены Балакирев и Корсаков. В начале 84-го он встречается с Чайковским и опять говорит о том самом. Чайковский это воспринял. И через некоторое время он отправил... Во-первых, он начал работать в этой области. Было создано сразу несколько песнопений. И в том числе три херувимских. Это уже 84-й год. То есть очень скоро он приступил к исполнению заказа императора. И вот эти три херувимских он отправил Балакирева как руководителю капеллы в Петербург. А сам Чайковский в это время был за границей. И он пишет Балакирева, что он написал три разных совершенно по типу херувимских. И просит Балакирева выбрать, какую из них, прежде всего, изучить для исполнения в присутствии императора. Ну, вот это вот интересная идея. И сам Чайковский характеризует эти сочинения как разные, вот эти три херувимских. Он говорит, что одна из них похожа на Бортнянского, другая написана в строгом стиле, а третья есть отчасти подражание ненотному, то есть народному или монастырскому церковному пению.
Марина Павловна, мы можем предположить, почему выбран был именно жанр херувимский?
Ну, он и не только херувимский, он тут же написал и тебе поэмы достойно есть, но херувимская, ну, такая, это очень представительный жанр, и центральный жанр в литургии, и Чайковский, наверное, подумал, что будет кстати вот сразу с этого и начать. Но Балакирев так скептически, я бы сказала, воспринял эти прессованные сочинения. Есть письмо Балакирева, где он пишет Чайковскому, что да, Петр Ильич, ваша рукопись получена, причем он сам ему еще напоминал, что государь осведомлялся прислал Чайковский или нет. Да, ваша рукопись получена, пока не разучивали. Вы вот пишете, что вам больше всего нравится херувимская, которая подражает ненотному пению. Мне она что-то не особенно нравится, там слишком пикантный ритм, так ответил Эмиль Алексеевич Бавакев. И мы можем даже послушать эту херувимскую. Это третья из того, как они идут в сборнике, это третий номер. И она, конечно, никакой там не пикантный и плясовой, даже говорит Бавакерев, ритм он не пикантный, не плясовой, он кантовый, потому что, в сущности, это херувимская на радуйся. Оно не совсем точно. Вот есть очень популярная и часто звучавшая на клиросах и в 19-м, и в 20-м веке херувимская, которая на мотив канта, она называется вот этот кант, радуйся, начинается словами, и так и называется она в обиходе «Керувимская на радость». Чайковский написал вот такую свою вариацию, и в ней есть то, о чем мы говорили по поводу «Всеночного бдения», когда Чайковский начинает в своем «Голосоведении» действительно подражать вот этому ненотному монастырскому, особенно в Лавровке его Печерской, им слышанному пению, когда голоса движутся самостоятельно, когда пласты идут встречно, вот такие всякие вещи. И, конечно, это очень ярко, и на самом деле свободно и красиво «Керувимская». Но Бавакер был к этому времени очень церковным человеком, у него были очень строгие вкусы, ему и римский Корсаков не понравился, то, что он делал для церковного пения. И сам Бавакерев мало сделал для церковного пения, хотя все же сделал. И его собственные сочинения очень строгие, это только обработки в очень строгой форме. Поэтому вот этот эмоциональный порыв Чайковского, его разнообразие как-то Бавакереву не пришлось. Но, по-моему, это прекрасная херувимская, и так и неизвестно, что там выучили в капелле. Наверное, что-то выучили. И что-то государю показывали, может быть, более традиционно, вот эту вторую херувимскую, которая больше всего напоминает Бортнянского. Это сам Чайковский так и понимал. Значит, дальше Чайковский начал продвигаться дальше с другими песнопениями, и они вот в этом сборнике, они все из разных служб, из разных жанров, хотя основные все-таки из литургии. Значит, там еще есть, как мы говорили, «Достойно есть тебе поэм, Отче наш, ныне силы небесные». Да исправится и песнопение за покойной литургией, блажение я же избрал. Вот такой состав сборника. И действительно, все эти песнопения по-своему разные. Они отличаются друг от друга и по стилю тоже. Некоторые как-то приближаются к тому, что делал Чайковский в литургии, некоторые к тому, что он делал во всеночном день. Очень интересное есть сочинение, которое, по-моему, такую концертную форму имеет. Это заупокойное песнопение «Блажение я же избрала». Его надо обязательно послушать. Это... Ну вот действительно форма духовного концерта в заупокойной литургии, которая может быть, наверное, исполнена как причастен, но как на месте концерта в заупокойной литургии. Это песнопение интересно тем, что оно, в общем, конечно, православное, но оно такое кантатное и как бы подхватывающее и традицию западного реквиема. В нем есть интонации, которые скорее продвигаются к западному реквиему. И по свидетельству Степана Васильевича Смоленского, вот это сочинение Чайковского «Блажение я же избрал» после своего издания очень скоро стало популярным в англиканской церкви. Оно исполнялось, и это действительно, я сама видела эти отзывы, оно исполнялось даже в заупокойных службах по особам из царствующего дома английского. То есть оно просто вошло в англиканский певческий обиход. Это не очень странно, потому что в то время были очень такие развитые контакты между православной и англиканской церковью. Сюда приезжали довольно часто гости оттуда, и вот, услышав, они это подхватили. Но мне кажется, что вот вершины этого цикла «Девять духовно-музыкальных песнопений» является прекрасное великопостное трио «Да исправится». Это какое-то такое особенное вдохновение и озарение Чайковского, мне так представляется. Но все мы знаем, что это относится именно к литургии преждесвященных даров. И Чайковский взял здесь ту традиционную форму, которая есть. Тут, вернее, два варианта, может быть, этой формы. Она, как известно, построена на чередовании соло и хора. Причем хор повторяет «Да исправится молитва моя». И есть две традиции. Или солист поет эти запевы, или их поет трио. Последние там века, в 18-19, это чаще было трио. Трио мальчиков из Павачков или вообще трио. И возможно, что Чайковский, как мы говорили, когда он был мальчиком, он учился в училище правоведения, пел там в церковном хоре, был из Павачков, так что вполне возможно, что он тоже очень принимал в этом участие.
А сегодня в 20 веке, я просто добавлю, добавился еще один стиль исполнения, когда солист исполняет вместе с хором, но солируя на фоне хора.
Припевы
синхронно.
Ну, да. Наверное, такое тоже может быть. Здесь такого нет. Здесь более-менее все стоит на своем месте, и форма выдержана правильно. Это очень красивое песнопение. И вот бывает так, как мы уже говорили, или солисты, или хор, или солисты, или трио. А сделано так. Здесь трио, но два его голоса ведут такой дуэт между собой, а третий голос... Такая церковная речитация сопровождает это. То есть какое-то сложное, вот такие очень певучие линии двух голосов, между ними речитативные такие капли вот этого среднего голоса. Очень, очень красиво.
Обязательно послушаем.
Это обязательно надо слушать. Цитат тут нет из обихода или из древних распев. Вот кроме вот этого речитатива, это отсылает к церковности. Но, конечно, очень сосредоточенный высокий лиризм. Ну вот, я не знаю, вероятно, это возможно для исполнения великого. Капустной службе сейчас, но только для этого нужны, конечно, хорошие исполнительские силы. Такое совершенно особенное песнопение. И, наконец, еще есть очень удачное песнопение. Оно не входит в сборник 9 духовно-музыкальных песнопений. Оно, ну, как бы 10-е, а позже написано. Это «За достойник ангела вопияши» греческого распева, который был сочинен уже в 87-м году по просьбе руководителя хора Русского хорового общества в Москве. И тогда же исполнено в концерте Русского хорового общества, издано оно было позже. Значит, тут интересно с этим «Ангелом Пияши», потому что вот этот греческий распев этого песнопения, самый популярный в XIX веке, да и сейчас, наверное, тоже, он привлек внимание всех 4 русских композиторов, писавших классиков, писавших духовную музыку в XIX веке. Это так называемое сочинение Мусоргского, сейчас я скажу об этом пару слов. У нас во многих записях, даже в записях отца Матфея Мамыля, проходит такой Мусоргский «Ангел вопияши». Балакирев сделал обработку греческого напева. И вот Чайковский, он не сделал обработку греческого напева, это свободная вариация на греческий распев «Ангел вопияши» Чайковского. И Римский-Корсаков, который не написал песнопение «Ангел вопияши», но вот эта тема греческого распева этого песнопения использована как побочная партия в его знаменитой «Воскресной увертюре» на тему из обихода, которая, как известно, воспроизводит всю структуру основной пасхальной службы, и побочная партия там за достойник ангела вопияши греческого распева. Про Мусоргского, это вообще интересная история. Это очень красивый хор на эту тему. И даже, может быть, если у нас будет время, как-нибудь можно послушать. Две вариации на греческий распев. Чайковский и так называемый Мусоргский. По-видимому, это не Мусоргский. Есть целый ряд доказательств, которые мне сейчас просто, наверное, не нужно долго приводить, которые препятствуют тому, чтобы признавать это произведение Мусоргского.
А кто назвал авторство Мусоргского?
Отец Матфей. Значит, происхождение этого хора таково, что уже в наше время, лет 25, может быть, назад, один из наших музыковедов, не буду называть имени, занимается в присутствии отца Матфея разными песнопениями, каталогизациях из библиотеки отца Матфея, увидел рукопись, на которой был написан «Мусоргский», и вот был этот самый «Задостойник». Они вместе посмотрели и решили, что точно «Мусоргский». Я должна вам сказать, что когда я его первый раз увидела, я тоже подумала, точно «Мусоргский», потому что очень хорошее песнопение.
По характеру
музыки, знаете, стиль нового направления. Но Мусоргский, как известно, смотрел вперед и мог смотреть и так далеко в стиль нового направления. Ну, как бы так выходит. Но на самом деле это, вероятно, не Мусоргский. Никакого упоминания, ни малейшего, ни в каких документах Мусоргского об этом нет. Но мы предположили, поскольку Мусоргский в последние годы своей жизни его поддерживал Терть Иванович Филиппов, знаменитый человек в церковных кругах и государственный контролер. И известно, что Терть Иванович Филиппов чиновников свой государственный контроль принимал только после испытания их вокальных и слуховых возможностей, потому что у него, ей-богу, у него в контроле в государственном был отличный мужской хор, который и службы пел в домовой церкви, и пел иногда там обработки русских песен, такой вот примерно у них был репертуар. И он мог, конечно, заказать Мусоргскому, а Мусоргский мог написать, но не в документах Тертия Филиппова, не в документах Мусоргского. Ничего подобного нет. Тем не менее, хорошо, что это песнопение вошло в жизнь. И вот еще хотелось бы сказать, вот мы говорили в одной из прошлых передач, что Чайковский очень гражданственную позицию занимал в отношении церковного пения русского, и что он и в предисловии к «Всеночному бдению» писал, что пора это пение очистить от европеизма излишнего, который вторгся в это пение, испортил его. Но то он обратился с письмом к епископу Михаилу Киевскому, где он рассказывал, как замечательно поет Лаврик, как иногда вульгарно и крикливо, и концертно поет в других местах, и призывал владыку навести порядок в этом хозяйстве. То есть Чайковский проявлял, ну, вот действительно, такую вполне гражданскую, художественно-гражданскую позицию. Ну, вот он ее еще раз проявил. Об этом как раз имеет смысл сказать в связи с этим «Задостойником Ангела Вопияши», который был написан для хора Русского хорового общества. Чайковский в это время, вот уже, как известно, после 78-го года уехал из Москвы, и довольно долго ему было тяжело, душевно тяжело, пережив там тяжелые личные события. Какое-то время не хотел возвращаться в Москву, или, во всяком случае, бывал там очень неподолгу. Но уже в это время, к середине 80-х годов, он стал жить в Москве или в Подмосковье более длительными периодами, и он стал директором Московского отделения Русского музыкального общества и очень стал приглядывать за тем, что делает это общество, что делается в Синодальном училище, концертные программы. И вот с этим периодом связана очень любопытная инициатива Чайковского, когда он решил провести духовный концерт вот Русского хорового общества. Это как раз очень интересно, какую программу сочинил Чайковский. Концерт этот планировался и состоялся в феврале 1886 года. И Чайковский буквально пригласил всю Москву, он лично рассылал приглашение всем профессорам консерватории, всем членам РМО, советов. И он даже пишет: я желаю, чтобы вся консерватория, все ученики и ученицы присутствовали при этом событии.
А какой-то повод был для...
Нет. Значит, повод был такой, что в это время в капелле хоровой Русского хорового общества была такая кризисная ситуация. У них был свой хор, которым руководил Василий Сергеевич Орлов, но как-то вышло так, что у общества был финансовый дефицит, и они решили вообще избавиться от этого хора. А Чайковскому хотелось поддержать этот хор и поддержать Василия Сергеевича Орлова, которого он знал, который даже учился у него пару лет теории музыки в Московской консерватории. И Чайковский выделял его как очень яркого музыканта и вот яркого хормейстера. И вот они с Орловым сочинили такую программу вместе, совершенно передовую, из только что написанных вещей. Это Чайковский тоже подчеркивал, что будут исполняться и мои, и других людей новые сочинения для церкви, чтобы это было событие. Он очень к этому стремился, чтобы поддержать все это. И в результате они пели Эрмского-Корсакова, только что написанное сочинение «Сеженек грядет» и «Херувимскую фа-мажор». Они пели Бортнянского традиционно, они пели Сергея Ивановича Танеева, который тоже в это время что-то пытался делать. Они пели Евстафия Азеева, это помощник Римского-Корсакова, один из учителей придворной капеллы, который в это время тоже пытался что-то интересное сделать на этом поле. И, наконец, они пели несколько произведений Чайковского, в том числе вот эти, из того сборника «Девять духовно-музыкальных сочинений», о которых мы говорим. Это было «Да исправится», одна из Херувимских, «Блажение я же избрал». То есть вот новые тоже сочинения Чайковского. Он сочинил такую программу. Если бы он захотел, наверное, Орлов мог бы петь только его одного, но он не этого хотел.
Но это не было премьерой для Чайковского.
Это было премьерой концертной. Сказать, не испето ли какое-то сочинение было раньше в храме, довольно трудно, но, скорее всего, нет. Скорее всего, это было именно премьерой. Концертно это было, безусловно, в первый раз. И вот такой был замечательный вечер, и которым Чайковский принял самое активное участие и был потом доволен, хотя это было трудно всех собрать. И главное, это принесло очень хорошие дивиденды Орлову, очень правильные, потому что очень скоро, там, через короткий совсем срок, открылось место регента синодального хора и с рекомендацией Чайковского, который не пожалел силы и времени, который написал и руководителю Московской синодальной конторы, и в Петербург Святейший Синод Оберпрокурора Победоносцева, что вот есть человек, которого обязательно надо поставить на это место. Он был поставлен, и от этого началась новая жизнь со временем синодального хора. Это одно. А второе, это вот то, что возникает тоже в связи с вершинами вот этого позднего духовного музыкального творчества Чайковского, то есть «Да исправится», вот «Ангел вопиешь» самое такое. Думая, на что это похоже, ну как бы, как это стилистически соотносится с чем-то, я помню, что я однажды была поражена, когда я припомнила в связи с этим не картины Васнецова или Нестерова, не их фреску, не их иконопись, которая относится все-таки, ну, в 80-е годы уже что-то было, да, но все-таки это скорее относится к последующему периоду, в духовной музыке. Но есть в литературе такая прямая параллель вот этому стилю свободному, лирическому и в то же время церковному, который достиг Чайковский вот в этих сочинениях. И вы знаете, я нашла прямую ему такую аналогию в сочинениях, в произведениях Антона Павловича Чехова. А это тоже какое-то не случайное, наверное, движение, потому что, как известно, Чехов очень любил музыку Чайковского. Чайковский высоко ценил Чехова. Один из сборников рассказов Чехова посвящен Петру Ильичу Чайковскому. И вот это созвучие, оно проявилось, по-моему, особенно ярко в чеховском рассказе «Святую ночь». И это ровно то же самое время, 1886 год. Вот это чувство умиления, чувство личного восторга и печали, и такого какого-то личного отношения к церковной красоте, оно сродни поэтической атмосфере, запечатленной вот в «Святой ночи». Если слушатели помнят, там же такой сюжет. Автор, ну, как бы писатель, оказавшийся в пасхальную ночь на берегу реки напротив большого монастыря, беседует с монахом-перевозчиком Иеронимом, и тот ему рассказывает о своей скорби, о том, что вот накануне Пасхи скончался иеродиакон Николай, который сам сочинял акафисты. И вот то, как об этом пишет он, Чехов, вот устами этого монаха-перевозчика Иеронима, который все в храме, в освященном, там много народу, а он, его послушание вот в эту пасхальную ночь возить людей, он в темноте, вот его возят через реку. И он рассказывает про этого Николая. «Любил он меня больше всех, а все за то, что я от его акафистов плакал. Сейчас запоют пасхальный канон, а Николая нет, некому вникать. В каждое слово бывало вникал. Вот вы будете там, господин, и вникните, что поется. Дух захватывает. Оно, конечно, кто пишет акафист, тот должен знать житие до чрезвычайности, до последней самой малейшей точки. Ну и соображаться с прочими акафистами нужно, как где начать и о чем писать. Без этого нельзя, чтобы не соображаться. Но главное ведь не в житии, не в соответствии с прочим, а в красоте и сладости. Надо, чтобы в каждой строчечке была мягкость, ласковость и нежность, чтобы ни одного слова не было грубого, жесткого и несоответствующего. Так надо писать, чтобы молящийся сердцем радовался и плакал, а умом содрогался и в трепет приходил». Вот есть тут в этом такое соответствие той вот душевности, которая запечатана. Очень...
А они вообще были чем-то сродни друг другу, Чехов и Чайковский?
Ну, наверное, да.
Какой-то беззащитности, может быть, даже своего творчества. И личная судьба тоже ведь не очень сложилась у Чехова, на самом деле.
У Чехова, он рано умер, да и Чайковский рано умер. Ну что же, Чайковский умер в 53 года, конечно, а Чехов еще раньше. Но они как-то очень хорошо друг друга понимали, да. Но ведь Чехов тоже очень разный бывает, как разный бывает и Чайковский. У Чехова очень большие контрасты в его творчестве. И я помню, как я была поражена вот этим, внимательно прочтя, наконец, рассказ «Святая ночь», профессионализму, с которым пишет Чехов о церковной службе. Я тогда, ввиду собственной безграмотности, полезла в биографию Чехова и поняла, что он все детство пел на клиросе. Он все знал, он все помнил гораздо лучше, чем Чайковский в этом смысле. Чехов знал устав и все до последней ниточки. И поэтому, вот когда он начал писать вот об этом, ну, «Святая ночь», она вообще вот такой главный, может быть, шедевр Чехова, наряду со «Степью», вот с такими вещами.
Это при том, что в советское время Антон Павлович Чехов часто преподносился, ну, даже школьникам, чуть ли не как антирелигиозный писатель.
Это вот так же, как и с Чайковским. Он, может быть, не преподносился как антирелигиозный композитор, но просто потому, что музыка не столь идеологизированная, хотя достаточно в случае оперы, там, допустим, идеологизированное искусство. Но дело в том, что вот эти гениальные художники, у них сложные пути, и надо как бы различать такую вещь, как личный путь в данной области, в религиозной области, в области веры Чайковского или Чехова. Это совершенно особое дело. И то, как они понимали церковность, как они это чувствовали, как они упочили, это не одно и то же. И поэтому мы можем оставить в покое личную жизнь двух великих художников, а говорить об их искусстве. И в искусстве вот видно то, что мы и видим.
Марина Павловна, ну мы говорили вот сейчас о 9 духовно-музыкальных сочинениях Чайковского, а на этом была закончена вообще вся его карьера, так сказать, духовного музыканта.
Ну, в общем, да, наверное. Может быть, еще имеет смысл сказать одно сочинение, которое, строго говоря, не относится к жанру церковно-музыкальных, конечно, оно вообще туда не относится, но которое как-то так вошло, ну, оно не могло войти в церковно-богослужебный репертуар, но вошло в репертуар многих духовных церковных хоров. И это легенда на слова Плещеева, «Был у Христа младенца сад». Но это довольно раннее произведение, оно из цикла «Песни для детей». И потом, уже позже, оно было издано как хоровая обработка, сделанная тоже Чайковским по просьбе какого-то из хормейстеров уже в конце 80-х годов. И оно мгновенно вошло в репертуар для концертов, ну, по-моему, его сейчас поют очень часто. И в нем тоже вот есть что-то, вот это вот лирическое, вот это тревожное и нежное.
Такое... Хотя бы сам текст, если рассмотреть, он очень тоже лирический.
Он очень лирический, он даже немножечко, я бы сказала, ну, западный текст. У нас в русской иконографии нет такого мотива.
Но своего рода притча.
«Сад младенца Христа».
Притча, да.
Это, конечно, такой немножко католический акцент, но условно говоря. Но музыка такова, что ее всегда все любили. Ее пел синодальный хор. Есть воспоминания Степана Васильевича Смоленского, как в 1900 году, по-моему, государь с семьей решил провести Пасху в Москве. Вот Страстную Пасху, это первый раз было. Он был совершенно пленен службами, которые он слышал в кремлевских соборах. И уже потом на пасхальной неделе был дан прием в доме губернатора Москвы, великого князя Сергия Александровича. И государь присутствовал на этом приеме. И был синодальный хор, который пел какой-то небольшой духовный концерт для собравшихся. Собравшиеся с радостью и с упоением выслушали этот духовный концерт и попросили спеть легенду. Долгое время синодальный хор ее не повторял, но для такого коллектива, как синодальный хор, нетрудно было спеть легенду, и к радости императора и всех собравшихся они спели легенду, то есть это вот любимо всеми. Может быть, и можно этим завершить передачу таким, как говорил Гарднер, Иван Алексеевич Гарднер, паралитургические он называл вот эти сочинения, которые, относятся каким-то образом к духовно-церковной сфере, но в обиход, конечно, богослужебный не входит.
Спасибо, Марина Павловна. Я напомню, что вот этой пятой передаче мы закончили некоторые вступления к всему творчеству, наверное, Петра Ильича Чайковского. Мы говорили о духовно-музыкальном творчестве великого композитора. И, наверное, каждый из наших русских композиторов прикасался обязательно к духовному творчеству, потому что невозможно было лишить вот весь спектр своих произведений, не коснувшись именно богослужения. То есть это была какая-то потребность, наверное.
А бывало так, что, может быть, богослужения не стопроцентно всякие, но в операх, в кантатах, в разных жанрах все равно все это находило отражение так или иначе. Нам надо будет в связи с Чайковским попробовать поговорить о том, вот именно как не в церковных жанрах его творчество отразилось вот это все. Угу. Там много путей, которыми это отражается.
Спасибо. Напомню, что сегодня мы говорили о 9 духовно-музыкальных сочинениях Петра Ильича Чайковского, а также о задостойнике Пасхи «Ангел Вопияша». Мы еще также упомянули легенду на слова Плещеева «Был у Христа младенца сад». Спасибо. Я напомню, что в студии сегодня с вами была доктор искусствоведения Марина Павловна Рахманова.
Прозвучала очередная передача из авторского цикла, посвященного духовно-музыкальным сочинениям великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. В нашей сегодняшней программе вы услышали фрагменты из 9 духовно-музыкальных сочинений. Херувимская песнь номер 3 в исполнении камерного хора Министерства культуры дирижер Валерий Полянский. Фрагмент заупокойной литургии «Блаженье яже избра» архиерейский хор Свято-Ильинского кафедрального собора города Архангельска. Трио с хором «Да исправится молитва моя» собора святого благоверного князя Александра Невского в Новгороде, дирижер Кира Молева, задостойник «Ангел Вопияша», хор московского храма «Всех скорбящих радость» под управлением Николая Васильевича Матвеева и легенда «Был у Христа младенца сад» в исполнении бийского хора «Старообрядцев». Вы слушали передачу из цикла «Правда, неотделимая от красоты». К 175-летию со дня рождения и 120-летию со дня блаженной кончины величайшего русского композитора Петра Ильича Чайковского. В нашей студии была доктор искусствоведения Марина Павловна Рахманова. Дорогие радиослушатели, на частоте FM 72.92 круглосуточно в эфире православное радио Радонеж. Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас с 13 по 19 февраля в павильон 2 парка Сокольники на православную выставку-ярмарку. В центральном разделе выставки вниманию представлены экспозиции православных приходов и монастырей, где можно не только попросить молитву за близких и родных, но и познакомиться с продукцией, произведенной в стенах обителей. Ждем вас всей семьей с 13 по 19 февраля с 11 до 19 часов в павильоне 2 Сокольников. Бесплатная маршрутка ждет гостей выставки у метро Сокольники. Дорогие братья и сестры, приглашаем посетить ярмарку меда от Крыма до Владивостока, которая проходит в гостином дворе по адресу Москва, улица Ильинка, дом 4, проезд до станции метро Китай-город или площадь Революции, вход бесплатный. Время работы с 10 до 20, ярмарка работает до 5 февраля. Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72-92 FM.